Это просто космос. Понедельники с Дмитрием Рогозиным на радио «Спутник».
Так, ну еще раз добрый день, добрый вечер. Мы после коротких новостей продолжаем наш разговор с Евгением Юрьевичем Спицыным. Как раз мы остановились на теме, ну, буквально за несколько лет, да, за 6 лет мы остановились до Куликовского сражения. Значит, да. Линия, жесткая линия Дмитрия Донского, который, собственно говоря, отхлестал по щекам
узурпатора,
да, Золотой Орды, да, значит, Мамая. Что было дальше, Евгений Юрьевич? Как развивались эти отношения? И все-таки, говоря о монголах, мы говорим о том, что они тоже часть контекста наших отношений с балтийским этим сообществом.
Да, естественно. Потому что вот мы будем чуть позже говорить, например, о событиях Грёнвальдской битвы, угу. А это все вытекает из другого. Вот. Не надо все это в отрыве рассматривать, как у нас это принято, например, в школе. Да и не только в школе, даже на истфаках многих там педвузов. Или просто гуманитарных факультетов, все дают какие-то разрозненные знания. Нету вот системности в понимании исторического процесса. А ведь это очень важно. Причем даже в свете вот сегодняшних событий надо понимать гносеологию многих событий, многих явлений, настроений, в том числе того, что творится в мозгах у нынешних там политиков или интеллектуальной элиты, которая формирует во многом так называемое целеполагание для вот этих самых безумцев. Понимаете? И там начались боевые действия. Причем, знаете, как шло прощупывание врага, знаменитая битва на реке Пьяни, где мы потерпели поражение, как потом каламбурил летописец, Пьяни побиты на Пьяни. То есть, действительно, мы сами пошли как бы на границе с Ордой, решили их там пошуровать, ждали ордынцев на реке Пьяни, но они задержались. Ну и решили, значит, устроить ловы, то есть охоту, попить венца, пиво и т.д. и т.п. Сняли доспехи.
На природе, как обычно.
Да, на природе, на, да. Пикник. Шашлычки пожарили. Да, да, да. Сняли доспехи, сложили это все на телеги и так далее. И здесь рано утром хмельная рать еще спала, а татары взяли и речку быстренько форсировали. Ну и понятно, чем это закончилось. Ага. А потом... Потом уже Дмитрий Донской отыгрался. Вот это знаменитое сражение на реке Воже, которая была предвестницей Куликовской битвы, 1378 год. Здесь был полный разгром, и Дмитрий Донской тогда понял, что с Мамаем можно не только воевать, но и бить его. И это было очень важно психологическое не только для самого, или даже не столько для самого Дмитрия, а для тех удельных князей, которые колебались.
Ну, конечно.
Конечно.
Да. Все-таки непривычно бить,
ну, естественно,
такого мощного врага.
Ну, естественно.
Евгений Юрьевич, а вот могу на секундочку вас отвлечь? Вот Олег Рязанский, вот в этом контексте, я никак понять не могу. Ведь и дети потом ведь Олега Рязанского и Дмитрия Донского, они же заключили брак. Да, как можно тогда называть Олега Рязанского предателем, с учетом того, что он показал брод для, значит, Тахтамыша, вывел его, ну, как бы на каменную Москву, но, тем не менее, все-таки вывел на Москву. Это был маневр все-таки? Дмитрий Донской так рассчитывал стратегию поведения? Или это все-таки был какое-то ренегатство?
Слушайте, вы знаете, в историографии до сих пор этот вопрос не разрешен. То есть, существуют вот диаметральные точки зрения. Я думаю, что в данном случае Олег Рязанский, он повел себя как удельный владыка. И тут его упрекать в этом нельзя. Почему? Говорить тогда о существовании неких общерусских политических интересах не приходится.
А когда они стали уже проявляться?
Ну, вот Гумилев говорил о том, что именно на Куликовом поле родилась русская нация. Я думаю, что это натяжка все-таки. Потому что, давайте будем честны, и на протяжении 14-го и особенно 15-го века, но шли такие кровавые междоусобицы. Достаточно вспомнить феодальную войну между, значит, сыновьями, а затем и внуками Дмитрия Донского. То есть между Юрием Звенигородским, Василием Вторым, Шемякой, Василием Косым и т.д. и т.п. Поэтому все-таки говорить о каких-то общерусских интересах, конечно, рановато. Я думаю, что все-таки Иван III, вот на самом деле, недооцененный государь, это был действительно создатель уже единого русского государства. Он уже был не только московский государь, не только великий князь московский и владимирский, но он уже был «Государь всея Руси». Ведь обратите внимание, когда в титуле появляется именно это «Государь всея Руси», когда ты уже политически сделал заявку на обладание всеми русскими землями, которыми владели когда-то представители твоего княжеского рода, то есть Рюриковичи. А после того, как были решены две основных проблемы. Новгородская проблема.
При Иване IV.
При Иване III.
Разве Новгородская при Иване III была?
Конечно. 1478 год.
Так.
Это последний поход на Новгород. Когда колокол бичевой был выпорот, язык у него вырвали. И,
как и в Угличе.
Да, и его свезли в Москву, и было сказано, что вечи не быть, колокола не быть, а государство нам всем держате. И это Тверской поход 1485 года. При этом, кстати, Ивана III вовсе не смутило, что первой женой была Мария Борисовна, тверская княжна. И старший сын, Иван Иванович Молодой, он был наполовину тверич. Более того, когда Тверь потеряла статус великого княжения, то наместником туда поехал никто иной, как Иван Иванович Молодой. И вот именно в 85-м году впервые появляется в титулатуре великого московского князя вот это. «Великий князь Московский и государь всея Руси».
Всея Руси.
Понимаете? Тогда еще, вот, конечно, такого не было. Поэтому я не думаю, что Олег Рязанский вот, с позиции сегодняшнего времени был какой-то власовец. Вот у нас все-таки вот это осовременивание истории, оно недопустимо в том смысле, что...
Применяем нормы нынешней морали.
Конечно.
Естественно.
Да, надо все, вот я почему
это
люблю...
Это другая система координат была.
Да, конечно. Почему я люблю Владимира Ильича Ленина? Он правильно говорил. Все события надо рассматривать конкретно исторически, не пытаться натянуть сову на глобус. Вот в тот конкретный период Олег Рязанский повел себя как удельный владыка, который отстаивал интересы своей рязанской земли, находясь между двух огней. С одной стороны Орда, с другой стороны Великий Московский князь.
Да, но в оправдании ему можно сказать, что он вывел каменным стенам Москвы.
Да, да.
Думая, он то есть мог рассчитывать, что, ребят, вот там вы давайте, так сказать, и бейтесь лбом об эту каменную
тверь. Они же причем не взяли.
Да. Там
они
же предательство было.
Конечно, они же хитростью овладели, понимаете, что там же... Кстати, вот там паскудную роль-то сыграли суздальско-нижегородские князья, которые были вместе с Тохтамышем в войске, и которые стали убеждать москвичей, что, дескать, татары пришли с мирными намерениями просто полюбоваться соборами Московского Кремля.
Да, посетить музей, Кремлевский музей.
Да, сходить, так сказать, чтобы экскурсию провела сама Гагарина.
В ГУМ, да.
Ну да, или в ГУМ, там мороженого поесть, понимаете? Так вот, и тут вот важно еще, знаете, что подчеркнуть, что ведь союзником Мамая, когда вот началась подготовка ко всей этой акции, стал кто? Стал Егайло, это сын Альгерда, будущий польский король. Вот это, кстати, ключевая фигура вообще не только нашей литовской истории, а общей истории и польской истории в том числе.
Кстати, литовец по происхождению.
Но он наполовину литовец, наполовину он русский. Вы знаете, кто его матерью-то была?
Нет.
Ульяна Александровна, тверская княжна.
Опять рука Москвы. Да.
Потому что у Альгерда супругой была второй супруга Ульяна Александровна. Это дочь Александра Михайловича, тверского князя. Он, кстати, ее очень любил. Мало кто знает, вскоре после нашествия Тохтамыша на Москву, это уже после Куликовской битвы, через два года, в 1382 году, мы чуть забегаем вперед, именно она родила проект женитьбы своего сына Егайла на дочери Дмитрия Донского Софье. И там важнейшим был, кстати, крещение Егайла по православному обряду. Он же оставался язычником.
Да-да.
И они уже, знаете что, сговорились об этом браке.
А
то есть
кто Егайло подбросил идею этого не делать, не становиться вассалом Дмитрия Донского в обмен на обещание того, что он станет польским королем? Вот откуда эта идея появилась, польского короля?
Ватикан.
Ватикан.
Вот в том-то и дело, понимаете? Вот если бы там Там ведь что произошло?
Ослиные уши.
Да, там же что произошло? Пока вот эта вся каша варилась, а у нас, как говорили, свадебная каша-то, говорят, с тобой кашу не сваришь. Вот откуда это происходит? Потому что свадебный пир назывался свадебной кашей. Вот, и когда, например, какая-то женщина или там девушка говорила там женихавшемуся к ней парню, с тобой каши не сваришь, она имела в виду именно это, что с тобой свадебной каши не будет. То есть ты мне не люб и не мил. Да, так вот, когда уже все было, казалось бы, на мази, здесь неожиданно в Варшаве умирает Людовик I Анжуйский, вопрос о польской династии повис в воздухе. У него была всего одна наследница, малолетняя девочка, там ей лет, по-моему, кто-то говорит 9, кто-то 11, ну, неважно, девчонка совсем, Едвига, и ей надо было обязательно найти мужа, чтобы вот эта династия польских королей была продолжена. И здесь, естественно, в дело включился Ватикан. Почему? А потому что Польша довольно давно находилась под пятой Ватикана. Это был один из форпостов католической Польши в Европе вообще. Понимаете? И в данном случае именно они предложили Егайло...
Полулитовцу, полурусскому,
да,
стать польским королем.
Королем.
Через женитьбу с
этой бедной девушкой. Причем самое интересное, что произошло, ведь там эти события растянулись на 2 года, 1385-1386. Он сначала поехал в Краков, крестился по католическому обряду, его обозвали Владиславом, то есть новым крещенным именем, Владиславом II. Только после этого он женился на Едвиге, и только после этого он стал польским королем.
Ну, то есть логично.
Последовательно были проведены вот эти все мероприятия, и плюс к этому в том же 1386 году, когда он стал польским королем, оставаясь при этом великим князем литовским, то есть Егайло Владислав, он подписывает между Вильной и Варшавой вот эту печально знаменитую Кревскую унию. Причем эта уния, то есть союз двух государств, носила сугубо династический характер. То есть он был един в двух лицах. В Варшаве он польский король, в Вильно он великий князь литовский. Соединения межгосударственного еще нету. Вот, это только первые начатки, условно говоря. Но сам вектор движения Литвы, причем, заметим, не просто Литвы, а русской Литвы, вот это важно подчеркнуть, русско-литовского государства, он был определен на Запад, не на Москву.
Русско-литовского государства, в том числе со смоленскими землями.
Смоленск, Витебск, Могилев, Киев.
Да. С православными людьми.
Конечно.
То есть язычники и православные.
Да, там католиками-то вообще не пахло.
Там католиков не было.
Причем в процентном соотношении Литва занимала менее 10% территории самого государства, а уж по численности населения вообще менее 5%. Заметьте. Вся аристократия русско-литовская, в основной своей массе православная. Язык делопроизводства русский, то есть все привилегии, грамоты, указы, распоряжения писались на русском языке. Основой судопроизводства была русская правда, псковская судная грамота, новгородская судная грамота. То есть основой правовой системы всего этого государства, мощного, крупного государства, являлись русские, значит, юридические памятники.
И как же мы пропустили эту ситуацию-то, непонятно. А как, вот это... как же русские князья, они же не видели того, что увидел Ватикан, они не видели того, что вот через этот династический брак может образоваться, ну, на перспективу колоссальный неприятель до наших.
Вы знаете, дело в том, что тогда еще не было таких представлений. Более того, я думаю, что вот Рубикон произошел после смерти Витовта. Дело в том, что это еще одна ключевая фигура русской, литовской и польской истории. Вот видите, как мы связаны исторически. Дело в том, что Витовт одно время находился в контрах с Егайло, с Владиславом.
На то, что были кузенами.
Они были кузенами, да. Но дело в том, что Егайло был повинен в гибели его отца Кейстута, которого он обманул. Потому что, когда Егайло стал польским королем, Владиславом II, то он фактически управлял Польшей. А Литвой все-таки управлял Кейстут. Угу. Он был дядя, он был авторитетнее и так далее. И Егайло это очень тяготило. И вот он тогда пошел на подлость, якобы предложив... Там же началась гражданская война. Вот началась реальная гражданская война между дядьями и братьями. И он предложил Кейстуту переговоры, и тот, будучи человеком, ну, таких, как бы, старых нравов, обычаев и так далее, поверил, поехал на эти переговоры и был подло убит. И Витовт, как сын Кейстута, он, конечно, Егайло простить это не мог. Вот. И начался новый виток этой самой гражданской войны, которая окончилась подписанием Островского договора в 1492 году. Дмитрий Донской тогда уже лежал в могиле, но он, Дмитрий Донской, с самого начала к Витовту относился очень подозрительно, как и вообще к литовцам. Я просто напомню, что после похода Тохтамыша на Москву в 1382 году, когда он взял Москву, и мы вынуждены были возобновить уплату ордынского выхода, правда, историки установили, что сумма этого ордынского выхода была сокращена как минимум в два раза. Где-то колебалась в пределах 5-7 тысяч.
Ну, то есть дисконт мы получили.
Да, получили, да.
Или кэшбэк.
Да, и мы, кстати, не стали платить задолженность. Вот понятно. Та задолженность за 8 лет, которая там чуть ли не 90 тысяч тонн серебра, что-то с ума сошли, что ли? Сказали, не-не. Но как гарантию исполнения вот этого нового договора между Тохтамышем и Дмитрием Донским, он вынужден был Василия, своего старшего сына, будущего Василия I, отправить в сарай. И он там сидел в роли заложника.
Ну, понятно.
Но он через пару лет оттуда двинул ноги, бежал в Киев, а его там приютил Киприан, которого, как только Дмитрий Донской умирает, опять этот проект возрождается, и Витовт все-таки... значит, женит Василия I, уже который стал князем, на своей дочери Софье Витовтовне. И многие говорят о том, что вот весь период правления Василия I, а он правил вплоть до 1425 года, то есть 36 лет, это значительный период русской истории, фактическим хозяином положения был именно Витовт. И именно тогда власть Витовта, она приобрела наиболее, как бы, законченные черты. Он действительно был не номинальным, а реальным владетелем Великой Литвы. И Егайло, кстати, то есть его кузен, Владислав II, он не лез в Литву вообще. А там у него были грандиозные планы, связанные прежде всего с тем, чтобы те русские земли, которые еще ему не подвластны, то есть Великое Владимирское княжение, то есть это имеется в виду и само Великое Владимирское княжение, Суздальское, Нижегородское, Ярославское, Ростовское, Московское, в том числе Новгород и Псков, то есть вот эта вся огромная территория перешла под его суверенитет. То есть чтобы он фактически стал восстановителем всей Руси в границах не только Древней Руси, то есть до Монгольской Руси, но и в новых границах, которые вот русские земли переросли за этот период. И этим грандиозным планом не суждено было сбыться. Он ведь договорился с Тохтамышем об этом. Почему? Дело в том, что в 1395 году Тамерлан, знаменитый, да, среднеазиатский правитель, он послал одного из своих эмиров, Егигея, на завоевание Улуса Джуча. Тот разбил Тамерлана, и Тамерлан бежал куда? Опять в Киев. Вот у нас все время Киев всплывает, понимаете? И там подписал...
Как черная дыра.
Когда, как некая такая вот чертовщинка, да? И он там договорился в Киеве с Витовтом, что тот окажет ему военную поддержку, а тот в обмен после возвращения на Сарайский престол отдаст ему все права на те вассальные земли, то есть на северо-восток и северо-запад Руси. Но случилась незадача. В битве на реке Ворскле 1399 года русско-литовское войско вместе с Тохтамышевой ратью потерпели такое сокрушительное поражение, что мама не горюй. Вот там реально погибли тысячи, если не десятки тысяч наших ратников. И после этого уже вот этим гегемонистским планом Витовта пришел конец. Последние 30 лет, а он прожил 80 лет, Витовт. Он умер только в 1000 431 или 30 году был положен конец. Вот это особая страница русской истории, я думаю, русской, литовской и польской истории. Я думаю, мы об этом обязательно поговорим уже в следующей программе. Мы опять не дошли до нашего любимого Грюнвельда, Жальгириса, но я думаю, что все-таки мы туда обязательно дойдем.
Я хочу сказать, что для поляков, для литовцев, вот этот Грюнвальд и Жальгирис, это, конечно, до сих пор момент такого раскола и раздела.
Да.
Я когда часть материалов подготовил для вот этой книги «Барон Желток. История одной России», и меня позвали там, с моей репутацией в Вильнюс, и там собрались все, значит, эти, вся знать националистическая, сказать, литературная. И они на литовском языке, они перевели за свой счет эту книжку, читали ее с упоением. А поляки мне все время говорили, в том числе Сикорский, говорит, вы не правы. Все-таки это была победа Егайла, а никак не Витовта. И, конечно, именно польский юноша поразил копьем фон Юнтингена, магистра Тевтонского ордена, а никак не литовский какой-то ваш там рыцарь и так далее. То есть для них это до сих пор, вот, несмотря на их все там такое единство, это...
Ну, оно поверхностное единство, потому что внутреннее у них там...
Ну, конечно, естественно.
Это так же, как вот единство якобы между Польшей и Украиной. Слушайте, о каком единстве вы можете говорить? Тем более, украинцы всегда рассматривались руководителями Польши, как люди второго сорта.
Но, тем не менее, мы с вами оба согласны в том, что Грюнвальдское сражение достойно того, чтобы с него начать, наверное, следующую нашу передачу, потому что это уже... Мы входим в такие уже более зрелые средние века, и там... уже идет формирование полноценного польского литовского государства. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Самого доброго. До скорой нашей с вами встречи.
С приходом рассвета расцепив, стальные объятия не забудем. Мы станцию эту, где не братья, жили как братья на земле. Мы вновь не земляне на земле. Мы француз, немец, русский, бой затихнет. На звезды мы глянем сквозь прицела, просвет ночной узкий. Русские, для вас вновь угроза. Русские, цели для санкций. И гремят агитаторов грозы, пропаганды, зловещие танцы. На земле для вас мы изгои. Мы медведь, засевший в берлоге. Мы не Запад, мы внуки героев. У Европы стоим на пороге. Вновь у нацистской Европы стоим на пороге. Что ж, напомним, тогда супостатом Сталинград. И Берлин, и Полтаву, Севастополь. И стойкость Кронштадта, где добыли деды русским славу. И Бандерам не знать перемоги не поможет. Им НАТО подмога Искандерам. И точным кинжалом выбьем им фашистское жало. Для вас вновь угроза. Русские цели для санкций. И гремят агитаторов грозы, пропаганды, зловещие танцы. На земле для вас мы изгои. Мы медведь, засевший в берлоге. Мы не Запад, мы внуки героев. У Европы стоим на пороге, но у нацистской Европы стоим на пороге. вновь угроза. Русские цели для санкций, и гремят агитаторов грозы, пропаганды, зловещие танцы. На земле для вас мы изгои, мы медведь, соседший в берлоге. Мы не Запад, мы внуки героев. У Европы стоим на пороге, вновь у нацистской Европы. Русские, для вас вновь угроза. Русские, цели для санкций, и гремят агитаторов грозы. Пропаганды, зловещие танцы. На земле для вас мы изгои. Мы медведь, засевший в берлоге. Мы не Запад, мы внуки героев. У Европы стоим на пороге, но у нацистской Европы стоим на пороге. Вновь у нацистской Европы стоим на пороге. Вновь у нацистской Европы.